Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В восточной части сирийского города Алеппо продолжаются ожесточенные бои. США назвали авиаудары по Алеппо, которые наносит авиация России, варварством. В результате налетов за последние дни убиты и ранены десятки, а возможно и сотни гражданских лиц. Представители местной организации добровольцев-спасателей «Белые каски» говорят, что город бомбят с использованием фосфорных и кассетных бомб, а также напалма. Сирийская правительственная армия объявила о генеральном наступлении на Алеппо на прошлой неделе, после того, как было сорвано соглашение о прекращении огня, ранее подписанное Москвой и Вашингтоном. После возобновления полномасштабного сражения за город представители около 30 группировок сирийской оппозиции назвали Москву спонсором режима в Дамаске и в совместном заявлении отвергли возможность дальнейшего посредничества России в урегулировании конфликта. В результате Вашингтон, Лондон и Париж, которых сейчас поддержали Берлин и Рим, твердо возложили всю вину за нарушение перемирия на Москву. В войне в Сирии Алеппо остается главным полем битвы уже шестой год. Захват мятежных районов крупнейшего города Сирии, где живут более 250 тысяч мирных жителей, оказавшихся сейчас в ловушке, станет крупнейшей победой президента Башара Асада в гражданской войне, подчеркивает мой собеседник, политолог-арабист, знаток Сирии Григорий Касач. Понятно ли, кто и с кем сейчас сражается под Алеппо? Россия утверждает, что наносит удары по террористам из бывшего фронта Ан-Нусра, который сейчас сменил название на другое. Запад говорит, что в городе скопилась масса гражданского населения и отряды так называемой умеренной оппозиции. Что там происходит?
Говорить об этом точно, конечно же, невозможно. Но, с другой стороны, в городе до сих пор находится значительное количество гражданского населения, которое подвергается жестоким испытанием в настоящее время. Россия говорит о том, что она наносит удары по экс-Джабхат Нусра. Но эти удары одновременно наносятся и по жилым кварталам, а также по тем, кто называет себя умеренной сирийской оппозицией. Линия разграничения между группировками умеренной оппозиции и экс-Джабхат Нусра до сих пор не определены. Представители всех оппозиционных сирийскому правительству организаций концентрируются в жилых кварталах. Поэтому нанесение ударов по ним приводит к значительным жертвам среди мирного населения этого города.
Кто больше лжет в этих словесных баталиях в ООН? Москва, Виталий Чуркин обвиняют Запад в том, что они поддерживают террористов. Трудно поверить в то, что Запад может поддерживать какие-то сирийские группировки, связанные с Аль-Каидой, с международными исламскими радикалами, еще и в 15-ю годовщину терактов в США 2001 года.
Говорить о том, кто больше врет, наверное, не приходится, потому что ни та, ни другая сторона, как мне представляется, не имеет четкого представления о том, что происходит в Алеппо, рядом с Алеппо, поскольку везде и повсюду отсутствуют наблюдатели, нейтральные наблюдатели, которые могли бы говорить правду об этой ситуации. Но в словах Чуркина в любом случае присутствует огромная доля лукавства. Я не думаю, что можно говорить о Западе, который поддерживает террористов. Это разговор не нужен сегодня, поскольку такого рода действия со стороны Запада нельзя себе представить. Более того, скорее всего, слова Чуркина есть свидетельство некоторой ситуации, по крайней мере, в российском внешнеполитическом ведомстве, и это свидетельство доказывает, что в нем, в этом ведомстве, присутствуют разнообразные партии. Партии войны, партии мира, партии, которые не желают достигать понимания с Западом. Чуркин, видимо, представляет эту партию. Потому что то, что он говорит, да, это относится не только к его последним заявлениям, но и ко многим его заявлениям прошлого, есть прямое свидетельство того, что с его точки зрения необходимо вести курс на большую конфронтацию с Соединенными Штатами и теми, кто сегодня, уже сейчас, внес вместе с Соединенными Штатами проект соответствующей резолюции в Совет Безопасности. Это свидетельство нетерпимости, это свидетельство нежелание достигать взаимопонимания, это стремление подорвать это взаимопонимание, которое было с трудом достигнуто Керри и Лавровым совсем недавно.
А какой смысл был Лаврову и Керри подписывать вот это соглашение о прекращении огня в Сирии, чтобы потом его нарушить?
Я не думаю, что в данном случае речь шла о нарушении со стороны Лаврова и Керри. Боже мой, это себе представить абсолютно невозможно. Есть другая ситуация, которая связана, конечно же, с российской стороной. Это ситуация российское военное ведомство, которое абсолютно не заинтересовано в том, чтобы действовать в направлении того, чтобы достигнутое соглашение о перемирии продолжалось бы достаточно долго. Более того, на мой взгляд, российское военное ведомство в настоящее время во многом может диктовать свою волю и российскому внешнеполитическому ведомству, Чуркин тому доказательство, и российскому руководству, поскольку российское руководство не предпринимает ничего для того, чтобы смягчить позицию российских военных. Насколько я себе представляю, едва ли с момента достижения соглашения Лавров-Керри российское военное ведомство взяло курс на нарушение этого соглашения. Вот в чем, наверное, основная проблема.
Но подписав соглашение, а потом подвергнувшись жесточайшей критике со стороны очень многих государств мира, Россия себя поставила в заведомо проигрышное положение. Можно обратить внимание на то, что против нее в Совбезе сейчас выступили не только США и Британия, но еще очень резко Франция, Германия, Италия, которые до сих пор резких высказываний себе, откровенно резких, в адрес Кремля в связи с Сирией не позволяли. Зачем такой заведомый проигрыш все-таки? Неужели то, что называется кремлевскими башнями, вы упомянули МИД или Минобороны, действуют как действительно разные головы одного и того же орла, левая не знает, что делает правая.
Скорее всего, да. Скорее всего, именно так и происходит. Более того, во внутрироссийской ситуации наблюдается совершенно очевидный крен в сторону противостояния Западу. И этот крен проявляется по самым различным направлениям, не только по Сирии, но и по целому ряду внутриполитических российских проблем, как и внешнеполитических проблем, связанных с Российской Федерацией. Это обстоятельство известное. И здесь мало кто думал, я думаю, в военном ведомстве, что Россия окажется в крайне неудобном положении. Это проблема того, чтобы сделать, а уже потом думать. К глубокому сожалению, эта проблема постоянно присутствует в деятельности многих российских инстанций и российских центров влияния.
Формально, с точки зрения военной аналитики, на чьей стороне сейчас перевес в гражданской войне в Сирии? На стороне войск Башара Асада или нет?
Я думаю, что упоминание об этом можно найти на страницах российской прессы, что, конечно же, военный перевес не на стороне армии Башара Асада. Простите, но когда я читаю, например, в независимой газете статью военного аналитика этой газеты о том, что вдоль дороги Кастелла в Алеппо находятся российские морские пехотинцы, которые охраняют эту дорогу, поскольку сирийская армия не способна ее охранять. Но, разумеется, все это подается с точки зрения того, что на эту дорогу постоянно осуществляются наскоки, налеты Джебет-Нусра, экс-Джебет-Нусра и игиловцы, которых и нет в районе Алеппо, то все становится ясно, когда в той же российской прессе можно найти упоминание о том, что иранский Аль-Кудс действует на территории Сирии, и эти действия таковы, что лишь благодаря им сирийская армия время от времени может вести некоторые очень спорадические наступления, то это также о многом говорит. Да, конечно, сирийская армия сегодня, кажется, абсолютно не способна вести эти операции. Да, конечно, сирийская армия сегодня теряет живую силу, потому что мало из молодых сирийских людей стремится попасть в эту армию и подставить себя под удар, обречь себя на смерть. Так что, скорее всего, перевес на стороне оппозиции разнообразной, не только умеренной, но и исламистской. И это сегодняшняя реальность, которую очень трудно отрицать.
Почему сейчас? Война в Сирии длится несколько лет. Вся история конфликтов в таких случаях, в таких регионах нас убеждает в том, что если в войне быстро не победила какая-то любая одна страна, в результате складывается патовая ситуация, все стороны истощены, следует искать пути к примирению. И вдруг такое вот обострение под Алеппо. Как его объяснить?
Вы абсолютно правы. Патовая ситуация, когда нужно найти выход. Кстати говоря, разумные российские политики, разумные российские эксперты с самого начала говорили о необходимости как можно меньшего вмешательства, если, конечно, его нельзя исключить полностью, во внутрисирийский военный конфликт. Никто никого не послушал, это сделали. И сегодня это игра ва-банк. А вдруг что-то получится, а вдруг удастся объединить усилия. Более того, во многом сегодня это ситуация, когда хвост крутит собакой. Асад, фигура, которая становится принципиальной, она в общем и целом распоряжается российскими возможностями. И в союзе с ней находятся и представители российской армии, российского военного руководства, действуя таким образом, чтобы поддерживать именно этот хвост, который крутит собакой под названием Россия.
Сирийская война – это очень запутанный конфликт. Почему все сейчас сосредоточили столько внимания именно на Алеппо, а не на других фронтах, на других сторонах в этой войне? Все, например, как-то забыли о вами упомянутой только что правильно группировке «Исламское государство». Ведь она до недавнего времени считалась главным врагом всего мира.
Просто потому, что если установить контроль над Алеппо, означает раз и навсегда отрезать сирийскую оппозицию от возможности получения внешней помощи. Это понятное обстоятельство. Если создать ситуацию, когда она не будет получать эту внешнюю помощь, это означает окончательно уничтожить эту оппозицию, закрыть вопрос этой оппозиции. Это означает торжество режима Асада. Он остается победителем, хотя насколько он будет победителем, если усилия ради его спасения предпринимаются совсем не его армией, а внешними силами. Наверное, в этом лежит вопрос, связанный с тем, почему сегодня все внимание приковано к Алеппо. Да, все забыли про ИГИЛ, это конечно, но ИГИЛ и не был в центре внимания. По крайней мере, когда Россия вступала в этот конфликт на территории Сирии, ИГИЛ был лишь предлогом для вступления в этот конфликт, поддержки Асада и не более того. Кого волнует ИГИЛ? ИГИЛ находится где-то в стороне, в пустынных регионах, ну где-то американцы вместе с иракцами готовят наступление на Мосул. Как долго будет длиться эта подготовка, никому не известно. Якобы действия сирийской армии, какой сирийской армии, конечно же, не сирийской армии, направленные на установление контроля над Пальмирой, открыли путь к Ракке. Где эта Пальмира, где эта Ракка, об этом уже никто сегодня не говорит. Да, это проблема. Проблема Алеппо, это проблема, которая в полной мере высвечивает намерения сторон, высвечивает проблемы того, кто будет победителем, либо одни оппозиции, либо другие режимы. Другого здесь не дано. Терроризм забыт.
Но Виталий Чуркин-то как раз в совбезе об ИГИЛ говорил очень много, что войска Асада стоят под городом Дейр-эз-Зор и отражают наступление боевиков Исламского государства, и по ним якобы британская, как он уточнил, откуда ему известно это, непонятно, авиация нанесла удар. И если бы не российская авиация и асадовские солдаты, то ИГИЛ якобы уже прорвался бы и к Дамаску, и к Алеппо, и куда угодно.
Стоило бы посмотреть на карту Сирии, где находится Дейр-эз-Зор, да, там действительно окружена некая сирийская военная группировка, которая там в течение уже длительного времени сопротивляется, но никакого наступления там не происходит. Ему бы стоило знать, я имею в виду Чуркина, что территории к западу и к востоку от Дейр-эз-Зора это вотчина ИГИЛ, эту вотчину ИГИЛ никто не нарушал и никто не собирается в нее вторгаться. Так что все эти разговоры на тему Дейр-эз-Зора – это, конечно же, блеф, преувеличение и все что угодно.
Напомню, что я беседовал с политологом-арабистом Григорием Косачем. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В конце августа этого года полиция безопасности Латвии, применив электрошокеры, разогнала игроков в страйкбол, одна из команд которых была одета якобы в форму солдата российской армии. Полиция безопасности Латвии считает, что военизированные игры потенциально опасны. Цитата. «Военные симуляционные игры с оружием Airsoft фактически используются для организации военно-тактических учений», гласит опубликованное по этому поводу официальное заявление латвийских властей. Например, захвата зданий и разведки. Отсутствие эффективного механизма контроля повышает риск прохождения военно-тактических учений лицами, поддерживающими незаконные вооруженные действия против других стран. Однако тревогу в обществе вызвало не отношение спецслужбы к страйкболу, а форма проведения этой операции. Депутат Сейма Латвии от партии «Согласие», заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, председатель комитета ПАСЕ по выборам судей Европейского суда Борис Целевич считает, что ее демонстративная и несоразмерная случаю жесткость – очередное свидетельство так называемой «секуритизации прав национальных меньшинств». По его мнению, это опасная тенденция, которая усиливается не только в Латвии, но и в Европе в целом. В июле он выступил в Будапеште на посвященной этой теме конференции, организованной институтом Тома Лантоса. Что такое секуритизация и чем она может грозить европейским странам? Об этом Борис Целевич рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Риге Марии Кугель.
Сама идея прав меньшинств появилась очень давно. Раньше, чем сама концепция прав человека. Первые договоры, которые можно назвать договорами о правах меньшинств, появились еще в 17 веке. Тогда, конечно, речь шла, во-первых, исключительно о религиозных меньшинствах. То есть, как правило, соседние государства требовали определенных гарантий, определенных прав для своих единоверцев. Права меньшинств были официально признаны составной частью фундаментальных прав человека, ну, на самом деле только в 90-м году. То есть первый документ, который официально это признал, был Копенгагенский документ ОБСЕ 90-го года. Причем тоже характерно, что этот документ был принят не ООН, не Советом Европы, а именно Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потому что в тот момент, действительно, мы помним, 90-й год, конец 80-х, целый ряд очень серьезных насильственных конфликтов, связанных формально с меньшинствами, разразился в Европе на территории бывшего Советского Союза, в то время еще существовавшей Югославии. Только в 90-е годы прошлого века были разработаны универсальные стандарты прав меньшинств как неотъемлемой составной части прав человека. Конечно, до этого тоже существовала определенная система защиты меньшинств, но, скажем, договоры меньшинств, принятые под эгидой Лиги наций, конечно, Трианонский договор в этом смысле очень важен, поскольку в результате этого договора Венгрия потеряла ряд территорий, Трансильванию в первую очередь и другие, на которых и сегодня проживают очень значительные венгерские меньшинства. Венгрия проводит очень выраженную политику защиты, поддержки этих национальных меньшинств, в первую очередь в Венгрии и Словакии, но не только, и в Сербии, и Украине, и ряд других государств. Но в то же самое время Венгрия демонстрирует максимально открытую политику по отношению к собственным меньшинствам и выступает за права меньшинств вообще. Здесь может возникнуть вопрос, а что насчет ООН? Дело в том, что при создании ООН действительно впервые был провозглашен вот этот принцип универсальности прав человека. Почему меньшинства были забыты? Потому что сама идея прав меньшинств была очень серьезно скомпрометирована. В первую очередь Гитлер, когда защита судетских немцев послужила предлогом для нацистской агрессии в Чехословакии. Современная концепция прав меньшинств не признает их группового характера. Современная точка зрения вступает в противоречие с такой вот традиционной точкой зрения, которую, скажем, сегодня продолжают отстаивать Венгрия. Это был такой очень важный переходный период, когда основной целью защиты меньшинств стало обеспечение равенства. Но через некоторое время, к сожалению, оказалось, что этот аспект безопасности опять выходит на первый план.
То есть вместо прав меньшинств обсуждаются угрозы меньшинств.
В основе этой концепции секьюритизации лежит допущение о том, что меньшинства представляют собой экзистенциальную угрозу. Не только и не столько для общественного порядка, физического существования, здоровья и благополучия граждан, сколько для традиционной культуры. Тут возникает такое интересное противоречие. С одной стороны, культурное многообразие провозглашено основной ценностью в Европейском Союзе. С другой стороны, все чаще и чаще государство отождествляется с какой-то определенной культурой, с какими-то определенными традициями, образом жизни. И угроза, которую создает возрастающее культурное многообразие, И требования меньшинств рассматриваются именно как угроза государству, а не угроза комфорту лиц, принадлежащих большинству. Похожую тенденцию мы наблюдаем в нынешнем дискурсе и дискуссиях о беженцах. Есть свои как бы особенности в этом процессе в государствах старой демократии и новых демократиях. Это тесно связано с вопросом о том, что такое интеграция. Все более громко звучит концепция о том, что интеграция – это процесс, в первую очередь, культурный, это культурная ассимиляция. Раз вы к нам приехали, будьте добры, говорите на нашем языке, соблюдайте наши традиции. Вторая концепция заключается в том, что интеграция – это, в первую очередь, процесс социальный, общественное сплочение. В Совете Европы как бы мы выделяем три основные фактора интеграции. Первое, важнейшее – это общие ценности. То есть красные линии проходят не между там, говорящими на одном языке, говорящими на другом языке, а между теми, кто признает некие базовые ценности этого общества, и теми, кто их не признает. Это те самые общие принципы демократии и прав человека. Такие, как равноправие женщин, например, такие, как гарантия свободы личности и так далее.
В последнее время во Франции возникают попытки запретить ношение, вот в частности, буркини на пляже.
Да, согласен. То есть это некие культурные традиции, которые действительно вступают в противоречие с культурными традициями большинства. На самом деле, один из наиболее интересных примеров – это все, что касается регулирования семейной сферы. Скажем, многоженство. Это традиционный элемент культуры в исламских государствах, который сегодня в Европе запрещен. То есть насколько моногамия является составным элементом европейских ценностей? Ведь еще совсем недавно абсолютно доминировала позиция, что семья – это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Сегодня мы видим, что во все большем количестве государств признаются, скажем, однополые браки. Как, например, поступить в вот такой ситуации, когда приезжает семья беженцев, приезжает человек там, с тремя женами? Признать только одну или не признать ни одну? То есть это передний край. Вот эти проблемы, они неизбежно возникают в связи с вот этой продолжающейся глобализации и перемешиванием населения. Ну, конечно, аргументация, связанная с тем, что под буркини можно спрятать там бомбу, но это, как и критики, естественно, не выдерживает. Второй важный фактор интеграции – это официальный язык. Требование владения официальным языком совершенно обосновано в том случае, когда человек хочет, допустим, работать чиновником, работать в госучреждении, там, служить в армии, ну, да, или для натурализации. Но если гражданин не владеет официальным языком, это не означает, что он может подвергаться дискриминации. Например, пенсию ему не платить или там, не оказывать другие социальные услуги. И третий очень важный элемент интеграции – это обеспечение равенства, а не дискриминации. Не должно быть стеклянного потолка. Как раз реализация этой политики, она, в общем, оказывается наиболее сложной в большинстве государств.
На конференции в Будапеште вы говорили прежде всего о положении с правами русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии. Как обстоит дело с этим сейчас?
Ситуация в Латвии и в Эстонии, и в общем решение, политика Латвии и Эстонии по отношению к русскоязычным меньшинствам тоже были очень похожи, но все-таки были очень существенные различия. Гражданство, например. Принципы закона о гражданстве очень близки, что в Латвии, что в Эстонии. Но в Эстонии закон о гражданстве был принят очень рано, и уже с февраля 1992 года началась практическая натурализация. В Латвии закон о гражданстве был принят только в 1994 году, и натурализация началась на 3 года позже. Вот в период вот таких бурных перемен неграждане были оставлены вот в этом юридическом вакууме, когда совершенно непонятны были их права, их статус, их перспективы. В то же время был принят целый ряд законодательных актов и нормативных актов самоуправления, которые существенно ограничивали неполитические права неграждан, таких как печально знаменитое решение Рижской думы о том, что пособие на отопление будет уплачиваться только гражданам и так далее. Очень важно, что в Эстонии неграждане имеют право голоса на муниципальных выборах. Вовлечение, участие – это самый эффективный способ интеграции. И это имело далеко идущие последствия и в отношении влияния, скажем, на политику политических партий по отношению к неграждан. Партии были вынуждены как-то общаться с ними, обращаться к ним. И это привело к очень интересному эффекту. Все русские партии там абсолютно провалились. как русскоязычные граждане Эстонии, так и не граждане, в общем-то, голосуют почти так же, как эстонцы. Есть существенное различие и в языковой политике. В Эстонии существует норматив, что если лица, принадлежащие к меньшинству, составляют более половины населения данного самоуправления, то язык этого меньшинства может использоваться наряду с государственным языком деятельности этого самоуправления. В Латвии это категорически исключено. То есть мы видим, что в Эстонии примерно то же самое делается гораздо более прагматично, гораздо быстрее, без затягивания, без вот этой неопределенности. Почему? Потому что в Латвии процент русскоязычных был выше. В Латвии было 48%, там не латышей на момент восстановления независимости, в Эстонии на 10% меньше. Но распределение русскоязычных в Латвии и Эстонии было принципиально различно. Эстония русскоязычные сконцентрированы в Таллине и в Идавирума, северо-восток. У нас русскоязычные распределены примерно равномерно по всем городам, и в Латгалии, и в сельских районах тоже. Очевидно, с этим связано, скажем, существенное различие в уровне смешанных браков. То есть в Латвии при всех режимах каждый четвертый брак смешанный русско-латышский. В Эстонии гораздо меньше. В Латвии всегда был гораздо выше процент владения латышским языком. То есть по последней советской переписи 89 года в Латвии где-то 22% русских на каком-то уровне говорили по-латышски, в Эстонии менее 10%. То есть реальный уровень сегрегации фактической в Эстонии всегда был гораздо больше, гораздо выше. Поэтому потенциал конфликта в Эстонии был гораздо выше. Один из факторов, который вот показывает этот более высокий уровень поляризации, это количество российских граждан. То есть, если в Латвии этот процесс начался относительно недавно, только после кризиса, вот 2008 года, когда российское гражданство давало хотя бы какую-то пенсию. Да и сейчас, в общем, со всеми там новыми экспатами, иммигрантами, в Латвии там 35 тысяч российских граждан, в Эстонии российских граждан больше, чем натурализованных, или, по крайней мере, около того, порядка 150 тысяч, я сейчас уже. Латвийские власти очень хорошо знают, что абсолютное большинство русских никогда не применит силу, и настолько высок в Латвии уровень вот этих связей между латышами и русскими, настолько много реальных контактов повседневных, смешанных браков. Хотя, конечно, сейчас ситуация меняется. В условиях появления очень эффективных методов промывки мозгов, манипуляции, гораздо менее важно, что люди на самом деле думают и на самом деле хотят. Мы видим ситуацию в Донбассе, например, которая, конечно, сложилась исключительно за счет каких-то внешних факторов.
А как власти реагируют на повышение уровня гибридной угрозы?
Фокус понемножку смещается. Вот когда мы видим, что постепенно все-таки проблема гражданства как-то решается, каким-то совершенно откровенным утверждением концепция национального государства как государство латышей. Поэтому и концепция интеграции стала, по сути дела, концепцией культурной ассимиляции. Поэтому преамбула Конституции была принята, что в современном мире, конечно, представляет собой абсолютный нонсенс. Можно понять, когда подобные преамбулы принимались в XIX веке. И оправдывается вот эта политика исключения именно тем, что вот нельзя доверять этим русским. Раз лояльность и политические убеждения однозначно увязываются с этническим происхождением, то, с одной стороны, Латвия должна быть государством латышей, а русские, ну, очевидно, не должны принадлежать России, поэтому раз он русский, он по умолчанию не лоялен. Когда не хватает аргументов для того, чтобы обосновать то, что действительно все русские являются пятой колонной, эти аргументы приходится создавать. То есть для латышского общественного мнения это как бы нормально. Яниска, который там работает вместе с Иваном, там ездит на рыбалку, пьет с ним пиво и так далее. Тем не менее, да, он уверен, что Иван опасен для государства. К власти его допускать нельзя. Но для общественного мнения, международного, для наших союзников обоснования это нужны. Поэтому получаются, скажем, вот такие вещи, вот то, чего, скажем, еще несколько лет назад трудно было себе представить. Например, человек, который там разместил в интернете петицию о присоединении Латвии к России, получает 6 месяцев, извините, тюрьмы, реальный тюремный срок. Или вот совсем вот этот недавний случай с этими ребятами, которые играли в этот страйкбол. То есть применение силы полиции было абсолютно необоснованно.
Напомню, что это было мнение депутата Сейма Латвии от партии «Согласие», заместителя председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, председателя комитета ПАСЕ по выборам судей Европейского суда Бориса Цилевича, с которым говорила корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ПК-ВСНП аннулировал на днях результаты выборов всех 45 депутатов ВСНП в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. По сообщению агентства Синьхуа, мандатная комиссия ВСНП установила, что эти 45 депутатов были уличены в подкупе на выборах путем вручения денежных средств или материальных ценностей. В августе санкции ЦК КПК Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины провела внутрипартийное расследование в отношении бывшего секретаря комитета КПК провинции Ляонин Ван Миня. Было установлено, что Ван Минь на посту секретаря комитета КПК провинции Ляонин серьезно нарушал политическую дисциплину и несет персональную ответственность за произошедшие в провинции подкупы на выборах. Беспрецедентную в истории КНР ситуацию с лишением депутатов их мандатов в беседе с моим коллегой и соавтором Андреем Шароградским комментирует китаист Алексей Маслов.
Чтобы понять, в чем суть коррупции, надо понять, в чем суть этих выборов. В Китае выборы не прямые, и на уровне каждой провинции есть свои собрания народных представителей, которые на самом деле не играют существенной роли, и многих называют просто организациями, которые штампуют или, точнее, заверяют уже готовые партийные решения, но так или иначе это законодательный орган власти на уровне любой провинции. Так вот, со стороны провинции Ляонин, северной китайской провинции, было выдвинуто 45 депутатов, и были выдвинуты они 523 законодателями, которые сидят на региональном уровне. Оказалось, это было в 2013 году. Собственно, и расследование показало, что практически все 523 человека были так или иначе задействованы в этой коррупционной схеме, раздавались взятки, то есть формально подкупали не избирателей, то есть не рядовых людей, а подкупали тех, кто их выдвигает на эти посты. Поэтому за счет вот такой непрозрачной схемы, многоступенчатой, очень долгой, можно договариваться не с какой-то группой населения, а просто вот с сотрудниками на региональном уровне. Есть еще другая интересная статистика, что из 62 членов постоянного комитета НПК на уровне провинции Ляонин, то есть, собственно говоря, постоянных членов, которые постоянно ведут работу, 38 уже дисквалифицированы и выведены из состава. То есть, по сути дела, речь идет о тотальной коррупции на уровне провинции Ляонин. То, что 45 человек отозвано из центрального органа законодательной власти, это, по сути дела, 5%. Ну, это, казалось бы, немного, но, в общем, это удар по всей провинции. И, в принципе, надо понимать, что уже давным-давно членство в НПКСК превратилось, подчеркиваю, своего статуса, в защиту своих коммерческих интересов, ну и, конечно же, в особый такой шик. Ну, чтобы было понятно, в прошлом году из почти 1270 самых богатых людей Китая, которые названы аналитическим центром Хужунь, китайским, самым крупным, который располагается в Шанхае. Вот из этих 1270 человек 203 входит в НПКСК. То есть, таким образом, кстати говоря, там интересно сравнивать, что если бы сравнить с американскими конгрессменами, то самая богатая конгрессменка США была бы всего лишь 166-й среди всех китайских законодателей. То есть, в принципе, китайская система, по сути дела, сегодня это такой большой бизнес-клуб, где люди решают финансовые интересы, лоббируют, защищают свои финансовые потоки. То есть, конечно, все это далеко от решения каких-то вопросов. Поэтому, в общем, Всекитайское собрание народных представителей ВСНП, как на уровне региональном, так и на уровне центральном, в общем, сегодня многими признается как страшно коррумпированный и неэффективный орган.
Судя по всему, должна была быть проведена очень масштабная такая вот антикоррупционная операция, которая бы выявила вот этот подкуп. Действительно же, это событие беспрецедентно в истории КНР.
Да, конечно. И более того, я думаю, что никакая операция еще по-настоящему не началась. Это вот только-только первые шаги к очищению ВСНП и других органов региональной центральной власти от коррупции. Дело в том, что, в принципе, многие мои китайские коллеги, аналитики, говорят не только об этом случае, а об общей ситуации, что она абсолютно, к сожалению, типична, что вот эта коррупционная схема на уровне разного рода законодательных собраний, региональных и центральных, это абсолютно традиционное явление. И просто сегодня до нее добрались. Здесь, конечно, речь идет о том, что уже на бытовом, повседневном уровне китайский народ просто обсуждает, насколько коррумпированы все эти органы. То есть это серьезно бьет по центральной власти, в том числе и по самому Си Цзиньпину, показывает, что никакие реальные вопросы народа не решаются. А это сейчас очень актуально, потому что, учитывая абсолютно страшную, предкризисную, а многие говорят, и кризисную ситуацию в экономике Китая, очень важно сейчас не допустить социального взрыва. Иначе тогда просто Китай пойдет в разнос. И вот эта антикоррупционная кампания во многом связано с тем, чтобы успокоить население, показать, что государство контролирует это все, знает о всех проблемах и готово их решать.
А можно ли предположить, что первый такого рода удар был нанесен по провинции Ляонин, потому что она относится к так называемому ржавому поясу, где довольно много неэффективных предприятий, где экономический рост почти нулевой, если не отрицательный?
Да, абсолютно правильно. Провинция Ляонин – это единственная провинция, которая показывает отрицательный рост Китая, такой недвусмысленный отрицательный рост. И эффективность ее крайне велика, но здесь надо понимать, что, в принципе, провинция Ляонин долгое время специализировалась, ну, во-первых, на торговле с Россией, которая сегодня упала. Во-вторых, провинция специализируется на масштабных промышленных предприятиях, которые сейчас перевооружаются, то есть они уходят из крупных промышленных секторов и должны перейти на более технологичное производство, что, естественно, в какой-то момент тормозит развитие вот этих крупных мануфактур. И, наконец, конечно, многие об этом говорят, особенно на местном уровне, крайне коррумпированные схемы распределения государственных заказов, кредитов. Конечно же, Ляонин выбрана не случайно, чтобы показать, что есть прямая связь между коррупционной схемой и эффективностью управления провинцией. Потому что, например, зарплаты в провинции Ляонин на 10, приблизительно 10% ниже, чем в других провинциях, и народ, естественно, спрашивает, что происходит. Вот как раз ответ в том, что во всем виноваты коррупционеры. На мой взгляд, это в известной степени еще уход от реального объяснения ситуации, то, что Китай пытается своему народу, я имею в виду китайское руководство, объяснить, что проблемы не в экономике, не в структуре экономики, не в структуре управления государством, а исключительно в коррупции. Я же думаю, что здесь есть смычка четкая между коррупционными схемами, это один вопрос, и устаревшей, неэффективной, очень затормозившейся системой управления китайской экономикой.
Сами эти люди были заинтересованы в мандатах депутатов ВСНП ради того, чтобы получить какую-то неприкосновенность, ведь, вот, судя по всему, довольно легко они этих мандатов лишились.
Ну, во-первых, мы сейчас не знаем поименный список, хотя его можно вот сейчас посмотреть. То есть мы знаем имена, но не знаем их позиции, в бюрократической и в бизнес-схеме. Конечно же, прежде всего, они заинтересованы только в одном, точнее, в трех вещах. Во-первых, это престиж. Это огромный престиж, ради которого китайцы и готовы раздавать огромные взятки. Во-вторых, это лоббирование интересов своих небольших компаний, корпораций, то есть вообще лоббизм внутри Китая стал, ну, вполне закономерным явлением, особенно в последние 10 лет. Третий момент – это момент близости к власти. Вообще, сама по себе работа в СНП, она дает, как еще китайцы говорят, красную шапочку на голову. То есть, проще говоря, это шапочка чиновника высокого ранга, хотя формально эти люди не являются чиновниками, которые за счет этого могут общаться с руководством и Госсовета КНР, и вообще руководство партийного страны, то есть решает свои личные вопросы. По сути дела, они платят за прямую дорогу к лоббированию своих интересов.
Ну а можно ли предположить, что если вот такая кампания против коррупции внутри законодательного органа увенчается каким-то серьезным успехом, то этот орган, я имею в виду Всекитайское собрание народных представителей, будет менее зависимым от компартии, может быть, появятся какие-то оппозиционные силы в нем?
Абсолютно точно это не произойдет, потому что коррупция угрожает, прежде всего, самому себе характеру власти, то есть устойчивости власти, поэтому с ней и борется. Но не думаю, что это придет к каким-то демократическим послаблениям, изменению системы выборов. Китай сейчас об этом не говорит. Более того, Китай сейчас рассуждает о том, чтобы закрепить как раз нынешнюю систему, не коррупционную, а вот систему того ареопага, который находится в руководстве власти. Я не исключаю, что может пойти вопрос о том, как бы закрепить на третий срок нынешнего руководителя КНР Си Цзиньпина, потому что Китай сейчас находится в самом начале очень жестких, я даже сказал, жестоких по отношению к населению реформ, связанных с попытками решить экономический кризис. И вот поэтому сейчас любые структуры изменений, в том числе и в области демократизации или, например, движения к гражданскому обществу, наоборот, могут дестабилизировать Китай. Вряд ли руководство КНР даже сделает движение в эту сторону.
Напомню, что с китаистом Алексеем Масловым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!